достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин. Мне очень приятно сегодня общаться с вами и за то, что я, может быть, испорчу кому-то из вас настроение в эту чудесную пятницу, накануне выходных, рассказами про то, как у нас на самом деле обстоят дела. Я заготовил для вас всех сенсацию. Это действительно уникальная новость. Несмотря на то, что событие разворачивается уже больше суток и грозит по-настоящему, по-честному парализовать политическую систему Российской Федерации, об этом событии не говорит никто. Все средства массовой информации молчат в тряпочку. Поэтому, пожалуйста, скажите родным и знакомым, чтобы слушали «Говорит Москва». Позвоните близким, позвоните приятелям, чтобы подключились. У нас сегодня будет самая настоящая сенсация. А пока вы им звоните, пока вы их собираете, несколько рутинных событий. Ну, прежде всего, на этой неделе красноярский смог дошел до Москвы из Сибири. Но это при проклятом тоталитаризме Москве на выручку приходили сибирские полки. Сейчас у нас либерализм. И, соответственно, вместо сибирских полков пришел сибирский смог. В Красноярске очень много ругались и подозревали в части Красноярского алюминиевого завода, но он опубликовал отчет, никем не оспоренный, о том, что он белый и пушистый, что он все заглушил вредное на время этого смога. И действительно, судя по всему, это действительно лесные пожары, вызванные тем, что лесной кодекс уничтожил лесоохрану, или, по крайней мере, кардинальным образом ее сократил, и некоторые небольшие производства, расположенные в районе Красноярского алюминиевого завода, там замечательный совершенно асфальтовый завод, который решил не бороться со смогом, судя по всему, а наоборот воспользоваться смогом и увеличил выбросы, когда, значит, начался режим черного неба и так далее. Но, судя по всему, сибирский смог, по крайней мере, над Москвой рассеялся и стало полегче. Ну и чтобы мы сильно не расслаблялись, нам подарили пример, я бы сказал, на мой взгляд, конечно, химически чистой, вот кристаллической наглости. Вот из учебника. До этого я знал два примера, на мой взгляд, такой чиновничьей наглости. Первый пример чиновничьей наглости нам подарил московский мэр, на мой взгляд, я повторюсь, когда он чуть ли не ночью, без объявления войны, начал менять асфальт на тротуарах на плитку. Одновременно с этим прикормленные блогеры взвыли, что это замечательно, так и должно быть, и так прекрасно. На каблучках будем походить по этой вздыбленной проваливающейся плитке. Многие московские дачники просто обрадовались, потому что аврал был таким, что эту плитку никто не охранял. Ее можно было забирать на дачу, если у кого-то отсутствовал вкус и присутствовала алчность. Но, тем не менее, официальные заявления по этому поводу, до сих пор эта плитка еще кое-где сохранилась. Она вздыбленная, она идет волнами, по ней невозможно ходить и очень сложно ходить даже без каблуков. Но вот сейчас ее меняют, но укладывают, как я видел, на Тверской тоже не очень хорошо. Это первый пример. Второй, на мой взгляд, пример такой вот химически чистой, кристаллической чиновной наглости дал мэр города Питера, который обозвал питерцев жмотами. Ну, я как москвич довольно критично отношусь к жителям славного города Ленинграда, но, тем не менее, если уж вы людьми руководите, то не нужно их оскорблять ни по делу. И вот, на мой взгляд, третий пример, который затмил всех. То есть и мэр Москвы, и мэр Питера могут вздохнуть спокойно и почувствовать себя, так сказать, защищенными, почувствовать себя белыми, прекрасными, пушистыми и почувствовать себя в соответствии с нашим народным заболеванием, из которого мы сделали, как нужно делать из народных заболеваний торговую марку, почувствовать себя вежливыми. А господин Бельяминов, руководитель таможенной службы, у которого, так сказать, нашли деньги, ну, слава богу, не в коробках из-под ксероксной бумаги, все-таки чувство вкуса человеку не совсем изменило, он хранил килограммы денег в коробках из-под обуви. Коробок было много, денег тоже было много, ювелирных украшений было как у госпожи Васильевой, насколько я могу судить по сообщениям. Вот товарищ Бельяминов не просто ушел с работы по собственному желанию, а? Это само по себе удивительно, что человека, который вот попал в такую ситуацию, его не увольняют по статье, его не увольняют в связи с утратой доверия, а он уходит сам. Почетно, красиво, в ранге свидетеля, по факту денег, которые у него нашлись. Ну, наверное, эти семейные сбережения, они там самозародились. Знаете, как у средневековых алхимиков, очень часто в корзинах с грязным бельем самозарождались мыши. И они вот про это по-честному писали трактаты научные о самозарождении мышей в корзине с грязным бельем. Вот, очевидно, эти деньги тоже самозародились как-то вот так. Так что товарищ Белеминов, он свидетель по собственному делу, и он ушел по собственному желанию, господин Медведев торжественно ему подписал его, значит, заявление. А ведь страшно подумать, ведь если бы товарищ Белеминов был чуть менее вежливым человеком, то он мог бы продолжать работать руководителем таможенной службы, и все было бы хорошо у него в нашей системе. Но вот то, что я считаю наглость, я могу ошибаться, заключается в том, что, выступая перед трудовым коллективом и прощаясь с ним, товарищ Белеминов выразил уверенность в том, что он скоро вернется на государственную службу. Правда, уже в какое-нибудь другое ведомство, ну, подберут ведомство, которое не жалко, и назначат. Надо сказать, что таможня всегда отличалась, ну, скажем так, высокой эффективностью. Я, когда работал в аппарате правительства, я присутствовал, ну, не при праздновании юбилея одного из вице-премьеров, я присутствовал, ну, просто заходил в приемную по делам, и я видел букеты, которые были представлены. И вот я сразу автоматически указал на самый высокий, самый роскошный. Он выделялся там, в общем, на общем фоне этих тоже очень дорогих, очень красивых букетов, как гренадер в среде хипстеров. Вот примерно так он там выглядел. Я сказал: во, это точно от таможни. Конечно, сказали мне. Ну, причем так, издевательски, потому что понятно, что самый крутой, самый лучший букет и вообще все самое лучшее — это никакое не Министерство обороны, не ракетные войска стратегического назначения, не атомщики, не железнодорожники. Самое крутое — это таможня ФСБ отдыхает. Вот товарищ Белеминов, насколько я могу судить, это подтвердил еще раз не только своей чудесной отставкой, не только чудесным делом, но и чудесным заявлением о том, что он вернется. Как говорил Шварценеггер, как говорили некоторые герои российских фильмов: «Я вернусь». И вы знаете, я не уверен, что это просто слова. Учитывая состояние российской государственности, учитывая то, что такие люди прекрасно себя чувствуют, и у многих из них даже выемки не проводят, вот я думаю, что он вполне может вернуться, и на общем фоне он будет выделяться не очень сильно. Ну, правда, Медведева он не подсидит, конечно, а вот каким-нибудь вице-премьером легко. Но в связи с этим у меня к вам вопрос. И я хочу начать голосование. Вот скажите мне, пожалуйста, только ради бога, не занимайтесь юридическими изысками. Юридически я вам сам могу все рассказать. Скажите, как вы думаете и как вы чувствуете, вот по-вашему, по-честному, вот если человек на госслужбе заработал чудовищные по своей величине, колоссальные, так называемые в кавычках семейные сбережения или без кавычек, вот как вы думаете, он преступник или нет? Вот он должен сидеть? Нет, у него юридически все может быть очень чисто. У него может быть жена, гениальный бизнесмен, а он сам жиголо, как чуть не половина правительства Медведева, который живет за счет жены и прекрасно, так сказать, себя чувствует. Но вот в этом правительстве жиголо человек, который за время нахождения на государственной службе приобрел колоссальные так называемые семейные сбережения. Вот как вы думаете, он преступник или нет? Вот те, кто считает, что он преступник, пожалуй, и должен сидеть, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Так, мы начинаем голосование. Извините, я вот с некоторым немножко не сразу среагировал. Значит, еще раз. Те, кто считает, что чиновник, госслужащий, который за время пребывания на госслужбе приобрел огромные так называемые семейные сбережения, даже если они полностью легализованы, там жена у него гениальная бизнесменша, например, как вы думаете, он преступник и должен сидеть? Те, кто считает, что он преступник и должен сидеть, +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что он не преступник и сидеть не должен, пожалуйста, +7 495 134 21 36. Да, 36 последние цифры. Я фиксирую да, что это не с юридической точки зрения должно быть, это должно быть, как вы сами думаете, по вашим ощущениям. Теперь принимаем звоночек. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Здравствуйте. Вот хочу сказать, что, конечно, с юридической точки зрения это не преступник, а с точки зрения морально-этической, конечно же, всем понятно, что это преступные деньги, нажитые, по крайней мере, мягко скажем, неэтичным способом. То есть методом воспользования, пользования своего должностного положения, методом откатов, методом продвижения конкретной юридической, физической какой-то другой там фирмы и своей жены, брата, свата, кого угодно. Вот, проведение без альтернативных торгов, как это было у господина Лексутова с закупкой метровагон-машем.
Понятно. Там, спасибо большое. Спасибо огромное. Я, на самом деле, еще хочу вступиться за господина Лексутова. Люди, которые из России приезжают в Эстонию, в Таллин, их, правда, все меньше, их местные таллинские русские возят на экскурсию показать дачу бывшей жены Лексутова. Как она, как этот дворец ударно строится. Вот, говорят они, с вежливой улыбкой. Посмотрите, какой хороший человек. Жену бросил, а как о ней заботиться. И по сей пору. Пожалуйста, еще один звоночек мы принимаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Денис. Преступник, да, получается, как бы морально. Но кто же его посадит-то?
Нет, это какой другой вопрос. Возьмется за это они же там, там все памятники. Они же там все памятники. Это понятно. Да. Это понятно. Но это вопрос к устройству нашей государственности. Давайте еще один звоночек примем. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, а как же талантливые жены бизнесмена? У Шойгу, у Воробьева. Как же с ними тогда?
Спасибо большое. Ну, вы знаете, сын за отца не отвечает, как говорил один чудовищный зверь, проливший реки крови. Так что я думаю, что жена за мужа тоже не отвечает. Но если будет установлено, что она участвовала в коррупционных преступлениях и знала, что это коррупционные преступления, тогда, извините, пожалуйста, бриться. А если она честная дурочка... что, правда, довольно странно. Это крайне редко это качество сочетается с выдающимися деловыми способностями. Но, может, она ничего не знала. Значит, мы продолжаем наш замечательный опрос. Еще раз, дорогие коллеги. Значит, те, кто считает, что госслужащий, который за работу, который за время пребывания на госслужбе приобрел огромное семейное сбережение, вот не с юридической точки зрения, а, что называется, по-честному, является преступником и должен сидеть, пожалуйста, плюс 7, 495, 134, 21, 35. Те, кто считает, что он не преступник и сидеть не должен, пожалуйста, плюс 7, 495, 134, 21, 36. Я должен сказать, что у нас много таких выдающихся людей в правительстве. У нас был господин Кудрин, у нас сейчас господин Шувалов, совершенно великолепен, у которого все юридически оформлено, как нас уверяют, абсолютно грамотно, и при этом даже специалисты по роскоши от его, так сказать, интерьеров и атрибутики просто теряют голову. Вот. Но возвращаемся, собственно, к обещанной мной сенсации, потому что это действительно вещь потрясающая. Дело в том, что я участвую в избирательной кампании от «Справедливой России» по Красноярскому краю, и я удивлен одним обстоятельством. Дело в том, что вчера, по сообщениям из Красноярска и из некоторых других мест, и от нашей партии, и от других партий, представители других партий были по всей стране заблокированы избирательные счета. По закону они должны быть в Сбербанке, и вот они оказались заблокированы по всей стране. Надо сказать, что Центр Сберком, как говорят, отреагировал очень быстро. Он прямо утром в четверг провел переговоры с Банком России. Как в известном фильме «День выборов 2» вот так вот приехал и возглавил. Но, по крайней мере, реакция была достаточно быстрая. Однако ситуация действительно в серьезном техническом сбое, который непонятно как преодолеть. Сегодня пятница, ситуация сохраняется. И обещают решить проблему только в августе месяце. Ну, не пугайтесь, август у нас скоро. Август уже начинается на следующей неделе. Но вот два дня у нас, по сути дела, избирательная кампания блокирована. Она, правда, формально еще не началась, так что ничего страшного не происходит. Но, тем не менее, вот один технический сбой, как устроен современный мир, один технический сбой на два дня, по сути дела, создал угрозу парализации политической системы. И мы не знаем, как долго он продлится. А на самом деле Сбербанк предупреждали. Когда руководство Сбербанка с восторженным визгом, испытывая чуть ли не интеллектуальный оргазм, рассказывало о своих супер-супер-супер навороченных технологиях, и вообще, люди ощущали себя информационными масками. Элон Маск — это человек, который бесконечно запускает ракеты, которые должны быть, должны совершить чудо, и который занимается развитием электрических автомобилей. И все время обещает чудеса, но чудеса волшебным образом откладываются. Это с чудесами бывает. Вот поразительное явление. Людей предупреждали из Сбербанка. Все предупреждали, причем и люди с инженерным образованием, и даже я предупреждал, что, коллеги, если вы в работающую систему включаете несколько качественно новых элементов, то они никогда сами не заработают сразу. Они обязательно будут друг с другом конфликтовать. Помните, был такой проект у либерального олигарха Прохорова «Йомобиль», который в итоге кончился пшиком и кончился ничем. Вот он кончился пшиком и ничем не потому, что это проект Прохорова, у которого почти все, насколько можно судить, кончается пшиком и ничем, кроме, так сказать, олигархических делишек. Просто потому, что Прохоров, как человек восторженный и, вероятно, не желающий слушать инженеров, он набил туда огромное количество нововведений. И эти нововведения, естественно, друг друга заблокировали. Это вещь неизбежная. Танк Т-34. Почему конструктор Кошкин умер при испытаниях этого танка в процессе его доводки? Там было много принципиальных технологических новшеств. Этот танк до сих пор в некоторых армиях мира, правда, слаборазвитых стран, стоит на вооружении. Много принципиально новых технологических новшеств, и они друг с другом конфликтовали. Это неизбежно. Когда его сделали, он даже поехать толком не мог сначала. Вот то же самое с информационными системами. Если вы не одно новшество вводите, его тестируете и добиваетесь того, чтобы система сработалась и привыкла к этому новшеству, а вы сразу несколько качественно новых технологических идей реализуете, эти системы, эти идеи будут конфликтовать с друг другом непредсказуемым образом. Вот все это предупредили, но Сбербанк же великий. Они были опьянены своими технологическими, так сказать, достижениями. И всего-то проблема в чем, как нам сейчас сообщают. Я очень благодарен Красноярской избирательной комиссии, краевой, потому что они, судя по всему, провели очень большую работу. И я удивлен, что никто об этом не сообщает в стране, хотя, в общем-то, это определенная сенсация. Причина заключается элементарная. Спецсчет, который открывается для избирательной кампании, он открывается без учета ИНН, без учета индивидуального номера налогоплательщика. И очевидно, в процессе тщательной доработки и многоуровневой надстройки информационной системы Сбербанка как-то забылось о том, что таких счетов может быть много. И когда этих счетов открылось много, система их не узнала и заблокировала. То есть это техническая проблема. Но поскольку система новая, и не дай бог, она реализована как положено для современных систем, с использованием математики неопределенностей, то есть не вполне понятно, как, что там с чем взаимодействует, то есть такой большой черный ящик, то мы получили парадоксальную ситуацию, когда технологический рывок, успешный технологический прогресс, в общем, стремительное движение вперед, оно блокирует само себя, потому что оно слишком сложное. Это нормальная болезнь роста. Мы это преодолеем. Но этого эпизода можно было легко избежать. Ну и мне, естественно, как участнику политического процесса, очень забавно смотреть на те партии, я не буду их называть принципиально, которые этого чудесного явления не заметили. Я просто говорю корректно, что есть партии, которые это заметили и возмутились. Я возмущаюсь громко, кто-то возмущается тихо. А есть партии, которые этого, и политические деятели, которые этого не заметили вообще, по-честному не заметили. Не то, что они не хотят обижать Сбербанк, боятся ссориться, или просто любят Сбербанк, а они просто по-честному не заметили. Вот если у вас партия или какой-то политический деятель ведет кампанию в черную на неофициальные деньги, на семейные сбережения, как у товарища Бельяминова, или если он уповает на административный ресурс. В этом случае ему действительно совершенно безразлично, что у него там происходит с избирательным счетом. Есть он, нет его, поступают на него деньги, не поступают на него деньги, работают, не работают. Это для него совершенно не важно. А вот если политическая партия действительно по-честному проводит избирательную кампанию в белую, как надо, по закону, со своего счета, то для нее это паралич. Так что я, конечно, погорячился, когда сказал, что эта проблема может парализовать всю нашу политическую систему. Я ошибся, извините. Эта проблема может парализовать только честную часть нашей политической системы. Только ту часть нашей политической системы, которая живет по закону. Вот это реальная ситуация на сегодня. Вторые сутки блокированы избирательные счета, как сообщают почти по всей стране. Я говорю почти, потому что нет полной информации. И это реальная проблема, и я надеюсь, что ее преодолеют достаточно быстро, чтобы она не стала ничьей проблемой. Возвращаемся к нашему голосованию. У нас очень мало людей поддерживают Единую Россию. Я возмущен ситуацией, и, пожалуйста, пожалуйста, голосуйте более активно. Я напоминаю наше голосование. Те из вас, кто считает, что человек, который за время пребывания на госслужбе составил себе состояние при помощи семейных сбережений, но, вот, может быть, он его даже легализовал. Вот те из вас, кто считает, что он преступник и должен сидеть в нашей сегодняшней российской ситуации, пожалуйста, звоните плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что он не преступник и сидеть в тюрьме не должен, плюс 7-495-134-21-36. И я напоминаю вам, что, пожалуйста, пишите комментарии на сайте, пишите в Твиттере, пишите в Телеграме, пишите смс-сообщение плюс 7-925-48-94,8. Это частота нашей передачи. Тем не менее, вы не активизируетесь, как ни странно. Вот, значит, мы переходим к теме, которая популярна среди всех экономистов. Галич когда-то пел, а начальник все спьяну про Сталина, все хватает баранку рукой, и, конечно же, нас с ним доставили санитары в приемный покой. Вот вечная тема для всех экономистов, как для некоторых Сталин, это цена нефти. Мы действительно диверсифицируем экономику. На моей памяти с 1985 года уже более 30 лет, две трети моей жизни, и результат заключается в том, что поскольку диверсифицируют либералы в основном, наша зависимость от нефти только увеличивается. И вот за последние полтора месяца случилась неприятность. Если в начале июля нефть стоила $51.5 за баррель, нефть сорта Brent, извините, и был взлет цены с 27,7 в январе месяце, когда был пик, когда казалось, что все, катастрофа, все умерли, до 51,5 в начале июня, после этого цена начала снижаться. Вчера цена нефти достигала $42.6 за баррель. Она сейчас чуть-чуть приподнялась, болтается около $43 за баррель, но все равно снижение на 18% за полтора месяца. Это достаточно серьезно. Официальная причина роста запасов в Соединенных Штатах Америки, и не только рост запасов там, потому что действительно энергосберегающие технологии развиваются. С другой стороны, развиваются добычные технологии, и у нас по-прежнему экономика ожиданий. Американская экономика по-прежнему, с учетом корпоративных аппетитов, налогов и всего-всего-всего, рентабельность нефтяных компаний, точка безубыточности, это $60 за баррель. Если ниже, нефтяным компаниям приходится брать кредиты, ну, многим, чтобы выплатить дивиденды своим акционерам. Ненормальная ситуация. Но когда цена нефти начала расти, все увидели, о, вот они, 60 впереди, близко маячат, все увеличили добычу, рост запасов вырос и прибил цену нефти. Ну, мы тоже отличились, у нас рекордная добыча нефти. Товарищи либералы кричат на всех углах, что технологическая блокада России нас уже практически уничтожила. На этом фоне рост добычи нефти растет достаточно уверенно. Мы уже превысили по этому показателю представителю в Саудовскую Аравию. Ну и несмотря на то, что ОПЕК в целом, и Саудовская Аравия в частности, добились максимального объема добычи с кризиса 2008 года. Ну, естественно, Соединенные Штаты Америки переживают избирательную кампанию. Демократы прижимают республиканцев, в том числе лишая их и финансовой подпитки. Как вы думаете, почему Трамп выстрелил не системный? Ну, не только потому, что он оригинальный, а потому что системные республиканские кандидаты, которые опираются не на свои деньги, как Трамп, а на деньги, в том числе нефтяных компаний, вдруг ощутили легкие проблемы. У них оказалось меньше денег, чем они ожидали. Перерыв на новости.
Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем передачу. Я должен сказать вам, что у нас не работает, у нас изменился формат, и ваши комментарии с сайта, по которым шли раньше максимальное количество комментариев, они здесь не выводятся. Поэтому пишите смс +7 925 48 948, если хотите быть услышанными. Если хотите быть услышанными, пишите в Телеграм, пишите в Твиттер, пожалуйста, но не на сайт. Значит, +7 925 48 94,8 это для смс. Для телефонных звонков +7 или 8 495 73 73 94,8 73 73 94,8. Давайте примем звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире,
говорите. Добрый день, это Лариса, Михаил. Да. А я вот тоже хочу объявить, вот меня очень даже волнует, и вообще, наверное, молодежь тоже, что вот эта «Единая Россия» в лице Голодца, да, Голодец ее фамилия, заявила, что примерно 2/3 россиян не нуждаются в высшем образовании. То есть теперь вот надо только 35%, а остальное это значит быдло, но это классовый подход, а не да. только либеральный.
Безусловно.
Как вы думаете?
Безусловно. Спасибо большое. Это классический классовый подход. Вот у меня есть несколько любимых царей, недооцененных в России истории, в российской истории. Алексей Михайлович, Александр III миротворец. Но Александру III я никогда в жизни не прощу указ о Кухаркиных детях, который запретил давать образование, ну, скажем так, сильно затруднил давать образование обычным нормальным людям, обычным нормальным детям. Вот нынешние руководители, они исходят из этой же ситуации. Вот давайте вдумайтесь. Нет, вдумайтесь, не только в Советском Союзе было бесплатное высшее образование. Нам либералы сейчас рассказывают, что это невозможно, что не бывает бесплатной коммуналки, не бывает бесплатного здравоохранения, не бывает бесплатного образования. Нам рассказывают это на голубом глазу, хотя мы помним, что это было, и было при этом лучшее в мире. Но даже сейчас, во вроде бы капиталистической Германии, высшее образование бесплатно. Не по нашей советской логике, что люди должны развиваться и быть эффективными, а по логике западной, что платное образование – это грубейшее нарушение прав человека. И вот на этом фоне, когда и социализм, и капитализм во вменяемой своей части показывают одно и то же, что высшее образование должно быть бесплатным и желательно еще и всеобщим, вылезают всякие голодцы, вылезают либералы и начинают рассказывать, а не нужно давать образование всяким там Кухаркиным детям. 35% достаточно. Это подход феодальный. Это отношение к своему народу как к быдлу в прямом смысле слова. Открытое, циничное и публичное. Это, на мой взгляд, Единая Россия. Это квинтэссенция этих людей. Это квинтэссенция сегодняшней власти, от которой наше государство должно быть очищено железной метлой, или они заведут нас в смуту, в катастрофу. Они-то спасутся в своих замках в Австриях и в Англиях. Вся эта офшорная аристократия. Ну, некоторые не спасутся, но они верят в то, что спасутся. А мы останемся здесь. Поэтому нельзя их пропустить никуда. Они не имеют права на политическое существование. Офшорная аристократия, все эти личности, должна быть уничтожена как политический феномен беспощадно. Пожалуйста, еще один звоночек, вы в эфире. Говорите.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил, Вадим, Подмосковье. Ну вот вы про чиновников, а я хочу вам такой аспект заметить. Они же ловко примазались к патриотизму. Они стоят со свечками, с георгиевскими лентами впереди бессмертного полка. Они и Крым наш, и все такое. Как вот отковырять вот этих ну, я не знаю, понял, колпаков от настоящего русского патриотизма и от России.
Спасибо, вот. Спасибо большое. Знаете, очень просто отковырять. Если человек уничтожает свою страну, то он может любые слова говорить, но он враг. Гитлеровцы тоже много правильных слов произносили в свое время, извините. Но они уничтожили свою страну. И судя по нынешнему состоянию немцев, они то ли уничтожили, то ли подорвали, но они, по крайней мере, на несколько поколений искалечили свой народ. Это сделали гитлеровцы. Вот нынешние то же самое. Если человек рассказывает про патриотизм и любовь к родине, и при этом эту самую родину грабит, если он детей гладит по головке, а у него в это же самое время сотни детей таких же умирает с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств, а он в это же самое время рассказывает, денег нет, но вы держитесь. Триллионы рублей держат в финансовых системах наших противников, которые ведут против нас холодную войну, то он враг, с моей точки зрения. Он никакой не друг. А что касается со свечками в церкви, ну, вы знаете, у нас был премьер-министр, который на Пасху пошел перед камерой, не знал, какой рукой креститься и в какую сторону креститься. Но это дело простительное, конечно. Но зачем же себя изображать? У нас страна светская, у нас государство светское, у нас культура светская. Я одному православному священнику говорю, у нас же православная в основе своей культура. Он на меня посмотрел, никогда я взгляд не забуду, и сказал, родной, забудь, у нас культура не православная. Он больше ничего не добавил, но я верю авторитетным людям. У нас культура светская, можно верить во что угодно, в кого угодно, свободный выбор каждого, но... Церковь отделена от государства, и школа должна быть отделена от церкви, это нормально. А когда люди, не верящие ни в Бога, ни в черта, лезут в церковь, то пусть они не думают, что их там кто-то будет называть иначе, кроме как подсвечниками. Есть такое замечательное слово. Возвращаясь к вашим сообщениям, меня обвиняют в отмене презумпции невиновности. Господи, я возвращаюсь к опросу, и я вам... Повторяю, разжевываю, но, вероятно, некоторые товарищи-радиослушатели слушают не той частью тела, что не с юридической точки зрения, а как вы думаете по-честному, как мне тут подсказали радиослушатели, с морально-этической, видите ли, точки зрения. Повторяю опрос. Как вы думаете, не с юридической точки зрения, не с точки УК, УПК, из нашего самого гуманного к чиновникам, ворам и коррупционерам суда в мире, а с точки зрения вот вашего личного ощущения, государственный служащий, чиновник, который во время пребывания на госслужбе составил семейное состояние, пусть даже и легальное, пусть даже и правильно оформленное, грамотно, не кэшем, как у Бельяминова, а все по-честному. Он, по-вашему, если вы считаете, что он преступник и должен сидеть, плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что он не преступник и сидеть не должен, плюс 7-495-134-21-36. Я вам лекцию могу прочитать про презумпцию невиновности, но я спрашиваю про ваше ощущение. Я опросы провожу не для того, чтобы вам какую-то идею засунуть в голову, а потому что мне по-честному интересно, что вы про это думаете. Это мое злоупотребление служебным положением, как ведущего. Я пользуюсь этим, чтобы узнать ваше мнение. Извините, никакой пропаганды здесь нету. Вот тут люди возмущаются, что сейчас у нас не либерализм. Господа, со времен Вольтера прошло несколько сот лет. Вольтер был давно, четверть тысячелетия назад почти. Сейчас у нас либерализм не по Вольтеру. Он сейчас у нас по Березовскому и во всем мире, по Березовскому и Вашингтонскому консенсусу. И сегодня либерализм, в политике я имею в виду, это не свобода, суверенитет личности и ее ответственность. Сегодня либерализм сводится к тому, что государство должно служить бизнесу, причем не своему, а глобальному, международному, который сильнее любого государства, в том числе и против своего народа. Вот что у нас либерализм сегодня. Вот князь Горчаков, может и не князь, но, во всяком случае, человек интеллигентный явно, спрашивает, где ж та система, которую вы хотите видеть в России? Вы знаете, я хочу видеть в России советскую систему, позднесоветскую, гуманную, крайне эффективную в части социальной инженерии, без принуждения к предательству, из-за чего развалился Советский Союз, без влезания в голову по насильственного, грубого, чудовищного, по совершенно нелепым поводам, да, и с элементами самообновления элиты. Вот то, что я хочу видеть в нашей стране. Но вот я сейчас с вами разговариваю, а вы не видите, что написано на стенке. Вот на стенке прямо передо мной написано: камеру не трогать. Вот то, что работает хорошо, трогать не надо. Вот у нас в Советском Союзе была лучшая в мире система образования. Вот не надо ее трогать, ее надо вернуть. У нас была лучшая в мире система здравоохранения. Мы эту систему подарили кубинцам, научили их. У них лучшая в обоих Америках система массового здравоохранения, лучше, чем в Америке, даже после всех Обамакаров. Вот не надо трогать то, что работает хорошо и качественно. Вот я, мне недавно сказали, я не мог поверить, я не знал, у нас, оказывается, до смерти Сталина в школах учили логике. Представляете себе, тоталитаризм, который якобы всех должен обманывать, насиловать и запугивать, он детей учил логике, чтобы они понимали, когда их обманывают. Ну, как только Сталин умер, пришли первые либералы в нашей истории, господа Берия и компания, логику из школ быстренько убрали. Ну, а сейчас уже нам вице-премьер правительства официально заявляет, что две трети школьников не должны получать высшее образование, и прекрасная во всех отношениях дама, ну, в некоторых отношениях, до сих пор не уволена. До сих пор шикарно себя чувствует, и все у нее в полном порядке. Ну, тут некоторые пишут про Китай. Но, вы знаете, Китай взял, на самом деле, советскую систему и адаптировал ее к своей китайской культуре. Если мы хотим взять свою советскую систему через Китай, ну, есть такая традиция у некоторых, удалять гланды через задний проход, бывает такое. Но в этом случае нам придется ее переводить обратно с языка китайской культуры на язык русской культуры, что, строго говоря, некоторая избыточная работа. Поэтому я сказал и про Советский Союз. Значит, по-прежнему пишите смс-сообщение. +7 925 48 948. Обращайтесь в Телеграме, пишите в Твиттере. Ну, Надежда, ну вы пишете: счета заблокированы, силовая банда работает. Ну что ж так, что ж вы как западная пропаганда, показали пальцем, во всем сразу виновата проклятая силовая банда. Ну, она же у всех заблокирована, у Единой России, глубоко убежден, тоже. По сообщениям с мест блокировано у всех. Это по-честному технический сбой. Вы знаете, вот если горит проводка, то это не потому, что там какие-то враги народа ее перемкнули. Она, может быть, просто плохо, некачественно была сделана. Такое есть явление природы. Если вы этого не понимаете, то мы никогда не выйдем из 37-го года, будем периодически туда возвращаться. Я не хочу. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Хотел вам немного возразить по поводу... Конечно. Во-первых, быдло. Знаете, быдло определяется людьми, которые работают, которые пьют, которые и обществом. Вот смотрите, я работаю в компании, которая честно сотрудничает с немецкой компанией. У них в 4-м классе происходит разделение детей, да, на 3 школы. Первые, которые будут рабочими, вторые — техническое образование, и третий класс, который будет выше. Количество учебных лет у них разное. И когда я сказал одному из немцев: о, как плохо, что тебя, твоего ребенка в 4-м классе назовут дураком, да, и он пойдет учиться условно на сварщика. Знаете, что мне сказал это? Он мне сказал: а что вы имеете против? Сварщик — отличная профессия сварщики. Вот походу у нас будет отношение такое. Понятно. К людям. Да?
Спасибо. Быдло. Спасибо. Значит, спасибо большое. Значит, вот моя любимая страна — Китай. Потому что это единственная культура в мире, где интеллигенция никогда не назовет обычного человека быдлом и не будет так к нему относиться. Единственная страна, которую я знаю. Это может быть рафинированный интеллигент, который не только знает китайскую культуру во всех деталях, он еще по внешнему виду и запаху чая определяет, с какого холма, с какого склона холма этот чай. Не потому, что он там специалист по чаю, просто он это знает, это часть культуры. Но он, даже человека, который валяется под забором пьяный в собственной блевотине, извините, никогда не назовет быдлом, потому что он часть его народа. Вот это сделал Мао Цзэдун, прогнав интеллигенцию через деревню. чтобы те пожили жизнью простых людей. Я не оправдываю Мао Цзэдуна, я фиксирую, что было сделано и к какому результату это привело. Вот у нас не должно быть отношения к людям как к быдлу. Что касается сварщика, извините, сварщик, если он квалифицированный, это крайне сложная работа. И нужно учиться не как в вузе 6 лет, всю жизнь надо учиться. И ценный сварщик, профессиональный сварщик на разрыв не только сейчас у нас, потому что у нас рабочих нет, а он всегда большая редкость. Потому что, ну не могу я быть сварщиком, у меня нет к этому способностей. И очень не у многих есть способность быть действительно высококвалифицированным сварщиком. Что касается того, что люди делятся на рабочих и ученых с 4 класса, ну, про Эйнштейна и прочих, которые были троечниками, я уж напоминать не буду. Я просто скажу, что высшее образование – это не профессиональная подготовка. Высшее образование – это уровень культуры. Я еще застал людей, которые не имели нормального, полноценного среднего образования, у которых 7 классов было школы, и которые сами учились, сами доходили до дифференциального интегрального исчисления, сами по учебнику, ночами, потому что не потому что они хотели сделать карьеру, а потому что они хотели быть культурными людьми. Вот правильное высшее образование – это вопрос культуры. Это вопрос культуры народа, чтобы никто никогда никого даже не смел назвать быдлом. В Германии, да, в Германии это сделано по-другому, у них другая культура. Но у них вот именно за счет этого сепарирования нет фундаментальной науки и никогда уже не будет. Да, ее сломал Гитлер. Потом американцы не дали подняться во время оккупации. Но это сепарирование, по сути дела, средневековое, с самого начала отсекает многие таланты. Черчилль был антисоветчиком, он люто ненавидел нашу страну. И русофобом он был на самом деле, а не антисоветчиком. Но он очень четко фиксировал, что Советский Союз побеждает, потому что он в максимальной степени умеет использовать таланты, которые рождаются внизу народа, в гуще народа, внизу социальной пирамиды, среди простых людей. Это говорил человек, который за всю свою жизнь, даже будучи в окопах и в плену, ни разу сам себе зубную пасту, ну, зубную щетку не выдавил. И зубной порошок сам себе на зубную щетку не насыпал. У него для этого был специально обученный слуга. Вот этот вот человек, он люто, этот аристократ, люто завидовал демократизму нашей системы высшего образования. Вот это очень серьезная вещь. Это одна, действительно, вы правы, что позвонили, потому что это одно из фундаментальных, принципиальных расхождений. Ну, нас, возвращаясь к теме о нефти все-таки, вечной теме экономистов, я хочу зафиксировать, что именно 18% удешевление нефти, надеюсь, что оно кончится через некоторое время, и уж после американских-то выборов точно нефть пойдет обратно к $60 за баррель, потому что нельзя слишком долго работать в убыток, даже если вы берете кредит на выплату депозитов, и даже если вы имеете американскую систему бухучета, которая позволяет все скрыть. Но у нас это новое удешевление рубля. Несловесная интервенция нашего начальства, которая, как обычно, в самый неподходящий момент последовала, а вот замечательная, так сказать, внешняя ситуация. Ну и вышла очень ценная, очень важная статистика, я хочу привлечь ваше внимание к ней. У нас продолжается вымирание России. Вышла демографическая статистика за первое полугодие. У нас продолжается естественная убыль населения. Вопреки всем завываниям, воплям, да, масштабы вымирания снижаются. Они по-прежнему низкие, они еще и уменьшились. А в моем любимом Красноярском крае вообще идет прирост населения с 0,7 до 1,2 промилле. Но, тем не менее, в целом мы вымираем. Правда, ситуация стабилизируется. Там, где народ вымирает, он вымирает медленнее. Там, где идет демографический рост, ну, в республиках Северного Кавказа и некоторых других национальных республиках, там он замедляется. Ну, вот в Красноярском крае он, наоборот, ускорился, мне очень приятно. Что неприятно в этой ситуации? У нас резко на 12% снизилось количество браков. И это плохо. Это не только демографическое эхо гайдаровских реформ, которые нас сейчас накрывают. У нас раньше было в советские годы демографическое эхо войны, но вот либеральная реформа, когда в 90-е годы шло ускоренное вымирание страны, когда вдвое выросла смертность, и вдвое из-за либеральной политики, которая сейчас у нас реализуется, упала рождаемость, вот это вот демографическое эхо нас уже накрывает. На 12% сократилось количество браков, и не потому, что люди предпочитают жить в свободных отношениях, не ставя штампик в паспорте. В первую очередь, это демографическое эхо, и оно накрывает уже и рынок рабочей силы. У нас не просто нет людей, которые хотят трудиться, которые имеют трудовую мотивацию в силу либеральной реформы образования. У нас сейчас и просто начинает сокращаться число молодежи и, соответственно, количество рабочей силы в силу демографического эха либеральных реформ. И осуществляете либеральные реформы сейчас, вот прямо сейчас, мы усугубляем эту ситуацию. Мы создаем огромные проблемы для будущих поколений. Мы обеспечиваем новый демографический провал в будущем. Итак, теперь я объявляю результаты голосования. 95%, жалко, ничтожное меньшинство, не имеющее влияния на нашу политическую систему, 95% радиослушателей считают, что если человек за время пребывания на госслужбе составил себе значимое семейное состояние, то он преступник и должен сидеть. Не с юридической точки зрения, а с общественной, с нравственной, если угодно. И 5%, похоже, что это реальный электорат «Единой России» среди наших радиослушателей. 5% считает, что человек, который за время пребывания на госслужбе составил себе семейное состояние, он не преступник, ну, потому что он грамотно и правильно это все дело легализовал. Давайте примем еще один звоночек. Сейчас, одну минуточку. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Я солидарен с вашими пониманиями действительности. Но самое интересное, вот я хотел поднять вопрос. Вот как же в Польше, вот когда я был в Гданьске, там пенсии как-то вот по 42 тысячи рублей вот на человека. Вот интересно поднять вот эти вот понятия, вот эти про Польшу.
Понятно, про спасибо наши... большое. Дело в том, что при всех недостатках европейской модели, она помнит о демократии. Она демократию еще не забыла. Демократия не работает в конкретных практических мерах, но людей поддерживают. Я очень хорошо помню, как я еще застал руководителей ЦК КПСС и аппаратчиков из ЦК КПСС. Я помню, как они уважали народ. Я бы даже сказал, трепетно заискивали перед ним. Для них было шоком допустить мысль, что они могут значимым образом ухудшить жизнь людей. Для них было страшно даже вообразить себе значимое падение уровня жизни. И когда они своими реформами ввергли народ в чудовищный дефицит и очереди, для них это был шок и парализующий страх. Потому что в глубине души они были демократы. Ну, не по-хорошему, так как по-плохому, не из любви, так и страха. Вот в Польше, которая прошла через народные волнения, и с 53-го года, в 53-м году там было маленькое восстание, в 70-е годы там были волнения, в 80-е годы там была солидарность, там было очень сильное, очень мощное низовое движение. И вот люди выбили себе эти 42 тысячи на наши деньги, о которых вы говорите. Да, для них это все равно бедно, но они себе это выбили. И я скажу, что наши пенсионеры на качественно ином уровне, в 4 раза меньше примерно, но тоже себе это выбили, потому что пенсионеры — единственная часть народа, которую российские либералы хотя бы формально признают за ними право на жизнь. Право на жизнь в экономике — это гарантированный прожиточный минимум. Единственная часть населения страны, которой этот прожиточный минимум гарантирован, пусть формально, пусть на самом деле это вранье, пусть этот прожиточный минимум занижен, пусть он не индексируется, то есть уже не гарантируют его, потому что он не индексируется по инфляции, но, тем не менее, хотя бы формально гарантирован, это пенсионеры. Почему? Потому что они больше всех ходят на выборы. То есть даже у нас это работает, но, к сожалению, в силу абсолютной отмороженности российских либералов, работает в 4 раза хуже. Пожалуйста, еще один звоночек примем. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Мягко говоря, не совсем с вами согласен.
А с чем?
Вы говорите, на госслужбе создали себе какое-то состояние. Где, какие критерии? Нашли у Белеминова полторы годовых декларируемых сбережения. Если у вас вы получаете, в чем я сомневаюсь, 30 тысяч рублей, и у вас найдут дома 300 тысяч рублей, то это и вы находитесь на госслужбе. Это обогащение или нет?
Понятно. Спасибо большое. Значит, я зафиксирую, что если я получаю в месяц 300 тысяч рублей, если, то полтора годовых дохода – это не 300 тысяч рублей. Это годовой 3,6, а полтора – 5,4 миллиона рублей. И самое главное, что когда деньги лежат в коробках, то это значит не недоверие к банковской системе. Это значит, что эти деньги не легализованы. Вот и все. Вот и все. И если они не легализованы должным образом, потому что если бы они были легализованы, ну почему они не в банке? Почему? Детский вопрос. Вот и все. И самое главное, знаете, когда у наших чиновников своя для себя пенсионная система, и поэтому они делают пенсионную реформу с нами, как хотят, как вивисекторы работают с лабораторными животными. Когда у них доходы, которые на порядок выше, чем может вообразить себе обычный нормальный россиянин. Когда у них социальная защита, как в раю, простите, пожалуйста, а это нормально? Да, с точки зрения Уголовного кодекса, это не преступление. А вот с точки зрения морали, как 95% радиослушателей сейчас сказали, это называется по-другому. Спасибо.